Литературная Москва. Рождение фабулы. Глава первая. Некогда монахи в прохладных своих готических трапезных вкушали более или менее постную пищу, слушая чтеца под аккомпанемент очень хорошей для своего времени прозы из книги Четси Минеи. Читали им слух не только для поучения, а чтение прилагалось к трапезе, как настольная музыка. И, освежая головы сотрапезников, приправа чтеца поддерживала стройность и порядок за общим столом. А представьте, какое угодно общество, самое просвещенное и современное, что пожелает возобновить обычай застольного чтения и пригласит чтеца, и, желая всем угодить, чтец прихватит Петербург Андрея Белого. И вот он приступил, и произошло что-то невообразимое. У одного кусок стал поперек горла, другой рыбу ест ножом, третий обжегся горчицей. Невозможно представить себе такого процесса, такой работы, такого общего усилия, аккомпанементом которому бы послужила проза Андрея Белого. Ее периоды, рассчитанные на Мафусаилов век, не вяжутся ни с какими действиями, а сказки Шахерезады рассчитаны на 366 дней, по одной на каждую ночь високосного года. А Декамерон дружит с календарем, послушной смене дня и ночи. Да что Декамерон? Достоевский — отличное застольное чтение, если и сейчас, то в очень недалеком будущем, когда вместо того, чтобы плакать и умиляться над ним, как горничные умиляются над Бальзаком и отличными бульварными романами, будут воспринимать его чисто литературно, и тогда в первый раз прочтут и поймут. Извлечение пирамид из глубины собственного духа, занятие неудобоваримое, необщественное — это зонт в желудке. Это не работа, а операция. С тех пор, как язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик стал оператором, проза — клинической катастрофой. На наш вкус весьма неприятный, и тысячу раз я брошу билетристику с психологией Андреева, Горького, Шмелева, Сергеева, Ценского, Замятина ради великолепного Брэд Гарта в переводе неизвестного студента 90-х годов, не говоря ни слова, он одним движением руки и ноги сбросил его с лестницы и преспокойно обернулся к незнакомке. Где теперь этот студент? Я боюсь, что он напрасно стыдится своего литературного прошлого и в часы досуга предоставляет себя вивисекции авторам-психологам, но уже не грубым портачам из клиники сборников знаний, где малейшая операция извлечения интеллигентского зуба грозила заражением крови, а превосходным операторам из поликлиники Андрея Белого, оборудованной всеми средствами импрессионистической антисептики. Глава вторая. Кармен Меримен кончается филологическим рассуждением на тему о положении в семье языков цыганского наречия. Величайшее напряжение страсти и фабулы разрешается неожиданно филологическим трактатом, и звучит он приблизительно как эпод трагического хора. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Происходило это до Пушкина. Чего же нам особенно удивляться, если пельняк или серапионовцы вводят в свое повествование записные книжки, строительные сметы, советские циркуляры, газетные объявления, отрывки летописи и еще бог знает что. Проза ничья. В сущности, она безымянна. Это организованное движение словесной массы, цементированной чем угодно. Стихия прозы — накопление. Она вся ткань морфология. Нынешних прозаиков часто называют эклектиками, то есть собирателями. Я думаю, это не в обиду, это хорошо. Всякий настоящий прозаик — именно эклектик, собиратель. Личность в сторону, дорогу безымянной прозе. Почему имена великих прозаиков, этих подрядчиков, грандиозных словесных замыслов, безымянных по существу, коллективных по исполнению, как Гаргантюа и Пантагрюэль Рабле или «Война и мир», превращаются в легенду и миф? Жажда безымянной эклектической прозы совпала у нас с революцией. Сама поэзия потребовала прозы. Она утратила всякий масштаб от того, что не было прозы. Она достигла нездорового расцвета и не смогла удовлетворить потребности читателя приобщиться к чистому действию словесных масс, минуя личность автора, минуя все случайное, личное и катастрофическое — лирика. Почему именно революция оказалась благоприятной возрождению русской прозы? Да именно потому, что она выдвинула тип безымянного прозаика, эклектика, собирателя, не создающего словесных пирамид из глубины собственного духа, а скромного фараонова надсмотрщика над медленной, но верной постройкой настоящих пирамид. Глава третья. Русская проза тронется вперед, когда появится первый прозаик, независимый от Андрея Белого. Андрей Белый — вершина русской психологической прозы. Он воспарил с изумительной силой, но только довершил крылатыми и разнообразными приемами топорную работу своих предшественников, так называемых беллетристов. Неужели его ученики, Серапионовы братья и Пельняк, возвращаются обратно в лоно беллетристики, замыкая таким образом круг вращения, и теперь остается только ждать возобновления сборников знания, где психология и быт возобновят свой старый роман, роман каторжника с тачкой. Как только исчезла фабула, на смену явился быт. Раньше Журден не догадывался, что говорит проза, раньше не знали, что есть быт. Быт — это мертвая фабула, это гниющий сюжет, это каторжная тачка, которую волочит за собой психология, потому что надо же ей на что-нибудь опереться, хотя бы на мертвую фабулу, если нет живой. Быт — это иностранщина, всегда фальшивая экзотика. Его не существует для своего домашнего, хозяйского глаза. Деятельный участник народной жизни умеет замечать только нужное, только кстати. Другое дело — турист, иностранец, беллетрист. Он пялит глаза на все и не кстати обо всем рассказывает. Нынешние русские прозаики, как серапионовцы и Пельняк, такие же психологи, как и их предшественники до революции Андрея Белого. У них нет фабулы. Они не годятся для застольного чтения. Только психология прикована у них к другой каторжной тачке, не к быту, а к фольклору. Вот об этом различии хотелось бы подробнее поговорить. Водораздел быта и фольклора очень серьезный, совсем не одно и то же. Маркой выше, качественно лучше. Быт — куриная слепота к вещам. Фольклор — сознательное закрепление, накопление языкового и этнографического материала. Быт — омертвение сюжета, фольклор — рождение сюжета. Прислушайся к фольклору и услышишь, как шевелится в нем тематическая жизнь, как дышит фабула. И во всякой фольклорной записи фабула присутствует утробно. Здесь начинается интерес, здесь все чревато фабулой, все заигрывает, интригует и грозит ею. Наседка сидит на куче соломы и клохчет, кудахчет. Фольклорный прозаик тоже о чем-то клохчет, кудахчет. И кому охота, те его слушают. На самом же деле он занят более важным, высиживает фабулу. Серапионовцы и Пельняк, их старший брат, и не нужно его от них отделять, не могут угодить серьезному читателю. Они подозрительны по анекдоту, то есть угрожают фабулой. Фабулы, то есть большого повествовательного дыхания, нет и в помине, но анекдот щекочет усиками из каждой щели, совсем как у Хлебникова. Крылышкуя золото письмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил премного разных трав и вер. Премного разных трав и вер у Пельняка, Никитина, Федина, Козырева и других, и еще одного серапионовца, почему-то не записанного в братство, Лидина, и у Замятина, у Пришнина. Милый анекдот. Первое свободное и радостное порхание фабулы, освобождение духа из мрачного, траурного куколя психологии. Глава четвертая. А пока что окопаемся. На нас идет фольклор прожорливой гусеницей. Кишащими стаями ползет саранча наблюдений, замет, примечаний, словечек, кавычек, разговорчиков. Совкагамма — великое нашествие, гроза урожайных полей. Так в литературе узаконен черед фабулы и фольклора, и фольклор родит фабулу, как прожорливая гусеница легкого мотылька. Если раньше мы не замечали этого чередования, то потому что фольклор не стремился закрепиться и пропадал бесследно, но как период накопления и прожорливого нашествия он предшествовал расцвету всякой фабулы. И так как не стремился в литературу, не будучи признаваем таковой, то оставался в частных письмах, в предании домашних рассказчиков, в отчасти опубликованных дневниках и мемуарах, в прошениях и канцелярских реляциях, в судебных протоколах и вывесках. Не знаю, может быть, кому-нибудь и нравится рассуждение Пельняка, вроде тех, какие Лесков влагал в уста первых железнодорожных собеседников, коротавших скуку не слишком быстрого передвижения. А мне во всем Пельняке милее эпический разговор дьякона в бане с неким Драубе на тему о смысле мироздания. Там ни одного что-то, ни одного лирического сравнения, нестерпимого в прозе, а элементарная игра рождающейся фабулы. Как помните у Гоголя, подъезжая к Плюшкину, сразу не разберешь, мужик или баба. Нет, баба. Нет, мужик. Одновременно с фольклорной линией в прозе до сих пор продолжается чисто бытовая. Все различия серпионовцев — Пельника, Замятина, Пришвина, Козырева и Никитина — следует простить за объединяющий их общий фольклорный признак, залог жизненности. Все они, как подлинные дети фольклора, сбиваются на анекдот. Абсолютно не сбивается на анекдот Всеволод Иванов, и к нему относятся сказанные выше обытия. Если прислушаться к прозе в эпоху процветания фольклора, то услышишь как бы густой звон сцепившихся в воздухе кузнечиков. Таков общий звук современной русской прозы, и не хочется разнимать этого звона, невыдуманного часовщиком, слагающегося из несметной тьмы, крылышкующих трав и вер. В эпоху, неизбежно затем наступающую, в эпоху процветания фабулы, кроющие друг друга тьмы, голоса кузнечиков сменяются звонким пением жаворонка, фабулы. И тогда высоко звенит жаворонок, о котором сказал поэт. Гибкий, резвый, звучный, ясный, он всю душу мне потряс. 1922.